Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня уже не в первый раз на Радио «Вера», и для нас это такая приятная, радостная традиция общаться в светлом вечере с Александром Васильевичем Ренжиным. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Александр Васильевич – художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор Московского музея императора Николая II, и поэтому уже не в первый раз на волнах Радио «Вера» мы с вами беседуем и о фигуре последнего российского императора, о его семье, о его биографии, его жизни, или, может быть, о его житии, поскольку императорская семья, царская семья канонизирована в чине страстотерпцев, как наши слушатели знают. И вы уже много-много лет, я нашим слушателям напомню, 35 лет, уже даже больше, собираете все, что связано с семьей Николая II, и вот из этого уже скопился целый музей, который вы возглавляете в Москве. Ну вот хорошо, что интерес к фигуре последнего русского императора не локальный, а, можно сказать, общенациональный, и в главном храме вооруженных сил Российской Федерации открылась выставка, которая называется «Царская семья. Восхождение». В эту выставку вошли разные экспонаты, архивные фотографии, кинофотодокументы, разные материалы, связанные с деятельностью, с жизнью царской семьи. И вы тоже поучаствовали как один из, не знаю, как это называется, дарителей, спонсоров этой выставки, в том смысле, что и экспонаты из вашей частной коллекции, из вашего собрания там тоже представлены. Вот какие, расскажите.
Да, ну вот надо отметить, что много лет назад, уже больше 10 лет назад, ко мне обратились энтузиасты из белорусского города Могилёва с тем, чтобы я их поддержал фотоматериалами моего архива. Архив нынешнего музея императора Николая II насчитывает более 1000 подлинных фотографий, и я исповедую, ну, такую политику, как сейчас принято говорить, открытого контента. Все, что у меня есть, я даю свободно копировать, размножать, даю файлы высокого разрешения с тем, чтобы материалы, подлинные материалы, связанные с семьей государя императора Николая II, могли быть представлены где бы то ни было в достойном виде, так сказать, в высоком качестве и так далее. Ну и вот эти господа, которые ко мне обратились, собственно, они по старой памяти, да, сказали, что вот так и так, Александр Васильевич, мы удостоены такой большой чести участвовать в выставке в самом главном ныне воинском храме, который в Кубинке находится, да.
Ну да, и Могилёвский областной краеведческий музей, один из тоже участников этой выставки, вот, которые предоставили свои экспонаты, то есть это вот наши братья из Беларуси.
Ну вот замечательно, что они с наших файлов сделали хороший отпечаток. Замечательно то, что исторически изучили, что на этих фотографиях, да, и сопроводили достойными комментариями. Все это можно увидеть на выставке, она информативно весьма развернута. Там есть что почитать, посмотреть. Вот. Чего не хватало этой экспозиции, в первую очередь, подлинных предметов. Их там фактически нет, они отсутствуют. И в этой связи, да, наши друзья, помощники, да, которые побывали на этой выставке, готовящейся к этой выставке, отметили, что как бы хорошо было бы дополнить ее, эту информативно красивую такую и полнокровную выставку, еще бы и подлинными предметами. И вот обратились ко мне с тем, чтобы я это как-то вот осуществил. Да, в нашем собрании есть дубликаты подлинных вещей, которые в силу всякого рода, так сказать, обстоятельств попадали в мои руки. Мы их не расточаем, мы никуда не деваем, ну, что-то дарим в музеи, которые так или иначе связаны с государем-императором. Ну, например, в Тобольском музее мы ряд предметов подарили там этими подлинными вещами, напольная школа, да, напомню, то, что мы знаем, в Алапаевске открылась такая школа, связанная с Елизаветой Федоровной, с трагической ее кончиной.
И... Давно открылась?
Ну, это уже 4-5 лет назад, да.
Потому что да. Я несколько лет назад, наверное, году в 2014-м был как журналист в Алапаевске, вот мне тоже показывали эту напольную школу, но тогда там, по-моему, музея еще не было.
Вот, то есть, к счастью, готовились и планировали. Благодаря просто совершенно подвижнической работе Анны Витальевны Громовой, да, это все-таки превратилось в музей, прекрасно отреставрированный, наполненный содержанием, да, и память Елизаветы Федоровны там, конечно, чтут. И другие музеи, которые так или иначе в своих исследованиях касаются государя-императора Николая II, к нам обращались, и то, что у нас было в дубликатах, мы с удовольствием делились такими вещами. Собственно, вот и нынешняя экспозиция тоже не исключение. Мы постарались хоть как-то восполнить вот эту лакуну, ну, недостающие подлинные вещи, да. Это, в первую очередь, конечно, предметы материальной культуры, фарфор, стекло. Вот даже личную салфетку государя-императора мы дали, поскольку в нашем собрании их 6 таких салфеток. Одну из таких салфеток мы тоже дали для временного экспонирования. Вот, она идеальной сохранности. Так что это все можно видеть, придя в храм. Храм гигантский. Я сам впервые в нем был, и храм произвел на меня просто такое неизгладимое впечатление. Я до сих пор его еще, как человек, близкий к церковному искусству, я еще не переварил, можно сказать. Я еще под впечатлением нахожусь. Видно, что очень большие художественные силы были привлечены, я бы даже сказал, лучшие художественные силы вот православного направления. И, в общем-то, комплекс получился цельным. Да. Другое дело, что обсуждается стилистика того, что создано. Ну, в первую очередь, то, что бросается в глаза, это цвет самого здания и тот антураж, который вокруг здания, это все так или иначе приближено к военной тематике, и вот этот цвет хаки, может быть, отчасти даже утрированный, во многом такой вот может показаться мрачноватым, но все-таки он идеологически отвечает той стилистике, которая должна быть у воинского храма. Ну, я немножко отвлекаюсь, да? И когда мне сказали, что вот выставка сама расположена вот там-то, мы поднялись на такие, ну, их раньше называли прясла. Это некие гульбища на третьем этаже храма, а храм высокий очень.
Какие красивые слова. Прясла, гульбище. Да. Вот ни то, ни другое так сходу непонятно. Нужно пояснять.
Ну, это некий закрытый, застекленный балкон, который окружает здание. Ну, может быть, для музея это не идеальное место, потому что прямое солнечное освещение попадает на экспонаты. Но хочется верить, что все-таки эти стекла, они так немножко ультрафиолет отсекают. Но очень светло, как бы напоенное светом место. И в храме в этом мрачноватом снаружи ты заходишь в это пространство, и оно кажется таким светлым, как будто оно само даже излучает вот этот свет. Там, собственно, вот и расположилась эта экспозиция с фотографиями, с огромным количеством комментариев, куда, собственно, и было предложено расположить наши предметы. Мы дали несколько памятных тарелок, вот бюсты императора, императрицы. И то, что связано с коронацией, коронационные бокалы, тарелки. В нашем собрании, в собрании нашего музея более 100 таких коронационных предметов. И те, которые вот являются дубликатами, мы позволили себе это тоже расположить в этой экспозиции. Так что теперь можно прийти, посмотреть ее и не только получить вот информационное такое вот впечатление, но и увидеть подлинные вещи, которых касались руки самого государя-императора. И совсем недавнее наше обретение, которое еще пока не легло в внутреннее наше собрание, да, это портсигар. Портсигар, он из очень такого прочного материала, из дерева вырезан, это капа-корень, Да, надо сказать, что промысел в Древней Руси резьбы из капа корня, он имеет большие, так сказать, такие исторические основы, да, и древние предметы, даже кресты изготавливались, иконки вырезались из него. И вот, в частности, утилитарный предмет, такие как портсигар, был вырезан из капа корня с накладными серебряными накладками, очень красивый, изящный предмет, который был подарен государем-императором. Это новое наше обретение, поскольку оно еще не легло в нашу экспозицию, мы позволили себе его проэкспонировать именно там. Придете, вы увидите этого. А также пасхальные подарки, яйцо, которое в 1915 году непосредственно как бы вот связано с воинской тематикой самого храма. И яйцо пасхальное с личным вензелем государни-императрицы Александры Федоровны и датой, стоящей на нем, 1915 год. Это когда в царском селе государня-императрица со своими дочерьми работала самой обыкновенной медсестрой, да, и даже участвовала в ампутационных операциях. Вот она от своего имени вручала вот такие пасхальные подарки. Вот такое яйцо пасхальное тоже есть в этой экспозиции.
Вы так и сказали, что вот новое приобретение, портсигар. Да. А приоткройте вот нам, людям непогруженным, в знание о том, как формируется коллекция, а как вас эти новые находки находят?
Ну, вы знаете, если там, скажем, лет 25 назад я весь был в поисках, да, теперь уже антикварный мир знает мою тематику, да, и во многом вещи именно таким образом там через знакомых находят меня. Причем это не касается только вот России, матушки, из-за рубежа тоже какие-то вещи. Одни знают других, другие третьих, и такая вот информация о нашем музее доходит. И, к счастью, мы до сих пор получаем потрясающие совершенно вещи, оказываются в руках хранимые. Последнее наше приобретение, я просто вот не могу удержаться от того сильнейшего впечатления, которое получили. Мы приобрели золотное шитье на камзол, мундир точнее даже, личного камергера, личного камердинера государя-императора Николая II. Потрясающей красоты и потрясающей сохранности золотное шитье. К сожалению, сам...
Что такое золотное шитье?
Это такой особый вид украшения мундиров, как правило, мундиров, форменной одежды, с помощью золоченой тонкой нити, серебряной, как правило, нити позолоченной. Эффект от шитья этой нитью настолько такой большой, что производит впечатление, что это ювелирное такое изделие, которое украшает мундир. Ну, мы можем вот часто видеть это, например, на эполетах, да, вот это тоже золотное шитье. И здесь вот эта вся грудная часть мундира, прямо вот с плеч до самых низ, до конца пол, почти что 1,5 метра длины, это все тончайшее, просто потрясающей красоты шитье. Вот, и мы уж никогда не чаяли, что мы сможем такие вещи держать в руках. И самое-то главное, что 25 лет назад мне удалось приобрести от этого такого же точно, может, не от этого, но точно такого же мундира рукава, также вышитые вот этим золотным шитьем. Представляете, вот эти предметы нашли друг друга. Сейчас мы ищем реконструкторов, которые могут хорошо, правильно изготовить из хорошего сукна сам сюртук вот этот, да, и нашьем эти драгоценные украшения необычайно. Они займут, может быть, очень важное место в нашем музее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Ренжин, художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор Московского музея императора Николая II, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Помимо вашего участия в выставке в главном храме вооруженных сил Российской Федерации, в эти же дни готовится к открытию выставка в Ростове, посвященная паломничеством Николая II, и готовится она при вашем непосредственном участии. Вот уже в одно и то же время два таких фокуса интереса к семье последнего российского императора. Вот расскажите об этой второй выставке.
Ну, сравнивать масштабы этих выставок нельзя. Выставка, которая будет в Ростове Великом, подчеркиваю, Ростов Великий, Ярославский, да, она по масштабу просто в десятки раз больше, чем та выставка, которая сейчас в воинском храме проходит. Благо для ее создания, достойной подачи этой выставки, опять же, подставил плечо Анна Витальевна Громова. Это Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. И вот она буквально помогла нам сосредоточить усилия на том, чтобы привлечь государственные музеи. И я немножко расскажу о том, как, собственно, зародилась мысль о такой выставке. 110 лет назад государь-император Николай II предпринял паломническое путешествие по древнерусским городам. И это не случайно. В 1913 году широко отмечалось 300-летие дома Романовых. И этому празднику было придано очень важное, такое, я бы даже сказал, идеологическое значение. Государь-император, воспользовавшись этой датой, решил проехаться по древнерусским городам и поклониться православным святыням. Причем ехала вся семья в полном составе, в сопровождении огромного количества, так сказать, свиты государственной. Елизавета Федоровна тоже сопровождала их. Первым городом был город Владимир, и это не случайно. Поезд двигался из Санкт-Петербурга с небольшой остановкой в Москве, где государь даже не выходил, а первой такой полной остановкой был именно город Владимир. Там, в Успенском соборе города Владимира, государь поклонился одной из святынь государства российского. Это список с чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери, которая там хранится. Разумеется, посмотрел и фрески Андрея Рублева, которые сохранились, на тот момент они еще лучше сохранились, да. И, да, он проследовал дальше в город Суздаль. В Суздале тоже огромное количество, мы знаем, православных святынь, которым он поклонился. Во-первых, и суздальским святым и так далее. Следующий был Боголюбов, где поклонение Боголюбской иконе Божьей Матери было в особом, так сказать, вот особым пунктом в этом путешествии царя. Государь-император во всех этих местах обильно раздаривал иконы, тематически связаны с этими местами. В частности, несколько икон Богоматери Боголюбской было заказано заранее, государь-император их вручил тем почетным гостям, что встречали его в Боголюбском монастыре. Далее поезд проследовал до Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде как раз готовились к открытию памятника Минину и Пожарскому. Проект этого памятника в натуральную величину был установлен на центральной улице города. Государь-император с удовольствием его осмотрел, несколько раз сфотографировался на его фоне. И надо отметить, что вот тогда уже начала активно развиваться не только фотография, но и кинематография. И кинооператоры снимали государя-императора и его семью во время поклонения вот этим самым святыням во всех городах. Поэтому вот благодаря моему заму по науке Константину Геннадьевичу Капкову нам удалось собрать в архиве, да, около 45 минут хроникально-документальных кадров, да, из которых будет сложен фильм, а части этого фильма будут демонстрироваться непосредственно в экспозиции в Ростове Великом. Это будет, так сказать, кинокадр, который так или иначе связан с теми городами, которые посетил государь-император. Среди них Нижний Новгород будет, конечно, тоже. И там на фоне памятника государь-император снимался, Мининой Пожарской, он немножко не такой, как в Москве, да. Но, тем не менее. И, конечно же, в каждом городе государь посещал кафедральные соборы. В Нижнем Новгороде, мы знаем, Преображенский собор он посетил, да. И далее двигался уже по реке Да, если тут он железнодорожным транспортом двигался до Нижнего Новгорода, а от Нижнего Новгорода на двух пароходах огромная вот эта делегация, пароходы назывались «Межень» и «Стрежень». Да, вот на двух этих пароходах государь-император спустился до Костромы. В Костроме, вот есть тоже фотографии, их можно будет видеть на нашей выставке, тысячи, тысячи народов вышли встречать государя-императора, вообще берега не было видно, сколько людей вышло встречать царя. И Кострома ведь чем важна? Что оттуда в 1613 году первый из династии Романовых, собственно, выдвинулся в Москву для правления нашим государством. Именно этот маршрут с Костромы повторил государь-император. Там, разумеется, он поклонился Федоровской иконе Божьей Матери, святыне государства российского, которая является небесной покровительницей царской семьи. Как мы знаем, первый из династии Романовых присягал перед этой иконой. Икона эта находилась в Ипатьевском монастыре, и государь-император провел там практически полдня в Ипатьевском монастыре, осматривая ризницы, осматривая древние иконы. Он очень интересовался именно старинными такими вот святынями православными. Прекрасно разбираясь в них, надо сказать, у государя-императора был прекрасный художественный вкус, он мог отличить, что называется, достойного письма вещи от посредственных и так далее, и кое-что даже отбирал из этих ризниц, что, разумеется, советовался со своими спутниками, да, кто искусствоведы его там сопровождали, что можно было бы для музеев Московского Кремля тоже, так сказать, собрать здесь, в центре России. И вот уже движется караван судов из Костромы в Ярославль, а Ярославль, как мы знаем, вообще цитадель был художественного творчества. В 17 веке оттуда происходили целые гигантские артели, там по 15, 20, 30 иконописцев, которые разъезжались по всей Центральной России, даже за рубеж выезжали, с тем, чтобы украшать храмы. И уж, конечно, в своем родном городе Ярославле и архитектурные шедевры, вот они, так сказать, были там построены, и росписи этих храмов тоже были потрясающими. Государь-император, в первую очередь, конечно, Ильинский храм посетил, мы знаем, Иоанно-Предтеченскую церковь, это все храмы 17 века, где прекрасно сохранились росписи настенные. Кроме иконостасов, конечно, в которых тоже роскошная живопись была, настенные росписи просто уникальны, сравнить их не с чем. Это, пожалуй, лучшие ансамбли, которые вот сохранились у нас на территории России, к счастью, дожили до наших дней, мы можем тоже иметь возможность ими любоваться. Ну и далее, уже, так сказать, проходная часть завершена, и поездом государь-император движется в Ростов-Великий Ярославский. Если в тех городах предыдущих государь проводил всего лишь день, приезжая рано утром и уже вечером, так сказать, оттуда уезжая, то в Ростове-Великом государь провел два дня. И не случайно. Кроме самого роскошного ростовского Кремля, в котором сокровищ просто не счесть, даже из того, что сохранилось сейчас, может, там десятая часть всего сохранилась, есть что посмотреть, и мы будем на этой выставке это все показывать, конечно, ризница Ростова Великого была несравнима ни с какой другой ризницей. Пожалуй, и в Москве таких сокровищ не было. И вот кое-что из серебряных изделий, ну, в первую очередь, сосуды, книги, главным образом, конечно, престольные Евангелия, коих там было более сотни, причем Евангелия были и древние, там и 15-16 века. Сейчас даже то, что сохранилось, вот мы знаем, 17-18 века Евангелие, особенно в роскошных окладах ярославской работы, поражают своей красотой, узорочностью. И все это государь-императору показывал. Он вот впоследствии, уже вернувшись в Санкт-Петербург, как вспоминала его сестра Ольга Александровна, он не мог даже остановиться, рассказывая о Ростове Великом, о том, какие он увидел сокровища, что даже и не ожидал столько увидеть роскошных предметов. Что отчасти сможете увидеть и вы в этом году, приехав в Ростов. Открытие выставки планируется 25-26 числа, мы сейчас вот уточняем это, но в любом случае увидеть город старинный, компактный такой. Вот он сам по себе немножко напоминает такую шкатулку сказочную. И, конечно же, роскошная совершенно коллекция Финифти, которая была показана...
Тоже слово, которое нуждается в пояснении.
Да. Финифти – это эмалевая живопись, она на... медных пластинах, да, на медной пластиночке наносится сначала подготовительная эмаль, она, скажем, белого цвета, да, и как по белому листу по ней пишется некое изображение, как правило, изображение святого, да. С обратной стороны на этой медной пластиночке так называемый контр-эмаль, чтобы это изделие не изгибалось во время обжига. Вот это само по себе изображение, если оно, так сказать, физическому воздействию не подвергается, оно очень долговечно. Это высокотемпературные эмали, которые, ну, фактически могут сохраняться очень-очень долго. Финифть в этом смысле такая технология, которая пришла к нам из Византии и преобразовалась на территории нашего государства в совершенно самостоятельное направление. Если мы посмотрим, какими были византийские эмали когда-то, да, вот расписные, в том числе эмали, из которых, собственно, финифти преобразовалась, то ростовская финифть 18-19 века – это уже совершенно самостоятельное направление в художественном смысле и даже в технологическом смысле самостоятельное. Но вот она обрела здесь, именно в Ростове Великом, она обрела свою самобытность и особый какой-то очень интересный художественный подход, который разработали ростовские художники. Была, конечно, финифти, скажем, в Киеве тоже были финифтяные такие промыслы. В Москве финифть очень хорошая была, но ростовская финифть – самая высшая по качеству, да. Здесь государь-император насладился, разглядывая тысячи вот этих предметов, кое-что из них сохранилось, дошло до наших дней, вы увидите их. Дальше, значит, уже осмотрев ризницу ростовского Кремля, государь-император предпринимает движение к... сейчас Петровску, Петровск следующий город, да, он небольшой, и там в храме рубежа 18-19 века он поклоняется двум иконам Петра и Павла. Следующим контрапунктом был Сергиев Посад, и в Сергиевом Посаде, да, а перед этим еще был Переславль-Залесский, и в Сергиевом Посаде увидел государь-император довольно много из того, что в ризнице хранилось и не выставлялось. Специально для государя было к его приезду что-то отреставрировано, подготовлено, да. Переславль-Залесский вот посетил так называемый Петровский домик Петровского ботика. Такое историческое место, очень
приятное. Ну, знаменитое сегодня место тоже, ботик,
да,
Петра.
Да, да, туристическое место, и там даже памятный знак стоит о том, что государь-император посетил это. Хотя, и, конечно, в Переславле есть и древние храмы, он только, по-моему, в одном храме был, и в женский монастырь еще заходил, но это все было ненадолго, да. Основное такое вот место, куда он стремился, конечно, Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде он целый день провел, тоже посмотрел не только ризницу, во всех храмах был, конечно, мощам преподобного Сергия поклонился и, как говорят, сделал несколько вкладов туда. Вот, кстати, о вкладах. Во всех монастырях, во всех храмах, которые посетил государь-император, император оставил свои вклады. Что это? В основном священнические, диаконские одежды. И вот представляете, до нас дошел полный комплект этих самых одеяний, тоже украшенных золотным шитьем, вот вышеупомянутым, который мы будем тоже показывать на ростовской выставке.
Да. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор Московского музея императора Николая II. Не переключайтесь, скоро продолжим разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор Московского музея императора Николая II. И вот вы нам начали в прошлой части рассказывать про очень масштабную выставку, которая 25 или 26 с этих чисел работает в Ростове-Великом, в Ярославском области, посвященную паломничествам императора Николая II. А вот помимо такого археологического интереса, который присущ любой выставке, интересно посмотреть на подлинные вещи, связанные с какой-то тематикой, на экспонаты, любое такое экспонирование еще какой-то нарратив несет, какой-то рассказ, какой-то доносит до посетителя большой смысл. Вот какую часть личности императора Николая II или, может быть, сторону жизни его семьи эта выставка должна приоткрыть? О чем рассказать, о чем, ну, если угодно, дать подумать посетителям? Каков ее месседж, если угодно?
Да, вот изучая материалы, связанные с этим путешествием историческим государя-императора, приходишь невольно к мысли о том, что же являлось целью вот этого путешествия. И, как отметил Константин Геннадьевич Капков, вот наш зам по науке, что, по-видимому, государь-император обратился к истории своих предков, к тому, какими святынями особенно дорожили первые Романовы.
А еще раз, какой это год этого паломничества?
1913 год, 300 лет дома Романовых, да. Соответственно, в 613 году первый из Романовых зашел на престол, и к 300-летию, собственно, было приурочено вот это паломничество. И государь-император, видимо, во многом пытался узнать для себя, может быть, какие-то малоизвестные вещи, связанные с правлением первых Романовых, как они вот устраивали государство, какими особенностями было то или иное правление обозначено. Его интересовали и документы древние, да. Он встречался там во время этого паломничества и с видными деятелями церковными, например, в том же Ростове-Великом. Он встретился с митрополитом Тихоном, который впоследствии станет нашим патриархом.
Белавиным.
Да, совершенно верно. И разговор был очень долгий у них. И как раз, вот, как говорят те, кто присутствовал при этом разговоре, главным образом акценты были поставлены на том, какие особенности были вот в поклонении его предков православным святыням, что они особенно почитали, какие черты русских святых особенно как бы вот выделяли древние Романовы. Все это государь-император, разумеется, проецировал на свой сегодняшний день, на год 1913. Это ведь, смотрите, это было преддверие войны.
Я поэтому еще раз про год и уточнил, в каком таком, если угодно, эмоциональном настрое это паломничество происходило и как сочеталось с теми общественными процессами, которые в тот момент происходили.
Его очень, конечно, интересовало, какие, может быть, духовные опоры были у первых Романовых, на что вот ему, православному царю, нужно особо обратить внимание с тем, чтобы это вот нынешнее по нему время, смутное время, хоть каким-то образом, ну, переосмыслить в духовном плане. И я думаю, государь-император в первую очередь как бы ставил во главу угла неформальное поклонение тем или иным иконам или присутствие в тех или иных храмах, а именно такому взгляду посвятил это на историю всего правления романовского рода. Чем особенно вот в православии, да, эти самые первые Романовы могли бы ему помочь поддержать его в трудные вот эти годы.
Какие еще экспонаты, вот вы рассказали о сюжете паломничества, ну, какие материальные артефакты там еще будут представлены?
В первую очередь, конечно, Ростов Великий, низкий ему поклон. Сейчас вот они уже больше года не имеют возможности экспонировать главные свои сокровища, древние иконы. Экспозиция реставрируется, и они с удовольствием воспользовались такой возможностью, открыли свои запасники, и мы будем показывать самые, пожалуй, выдающиеся их иконы, которые 15-16 век, которые являются, ну, можно сказать, лицом всего древнерусского собрания Ростова Великого. Я отмечу только некоторые из них. В первую очередь, это, конечно, Богоматерь Адигитрия, рубежа конца 15-го, начала 16 века, потрясающей сохранности и небесной красоты. Ее уже много лет люди не видели, и мы будем ее показывать, да, за что, конечно, Ростову Великому низкий поклон. Далее, конечно, Ярославские святые, их несколько там будет, иконы 17 века, узорочного, тончайшего письма. И когда рассматриваешь, скажем, одежды, как написано на этих огромных иконах, полной иллюзии, что это вот действительно такая драгоценная парча. Ярославские художники, как я уже сказал, они, конечно, достигали высочайших вершин в мастерстве иконописания, и это во многом вот в иконах 17 века отразилось. Вы увидите именно высшее проявление такого вот иконописного мастерства на наших экспозициях. Там они будут касаться не только самого города Ростова, разумеется, Ярославля, разумеется, Нижнего Новгорода. Вы увидите несколько икон, в том числе списки с чудотворной иконы Федоровской иконы Божьей Матери, святыни государства российского, причем не только в меру и подобие, то есть размером с ту самую чудотворную икону, но и списки, сделанные уже, так сказать, в домашнем размере, тоже потрясающего письма. И уже упомянутая мною икона Божьей Матери Боголюбская будет в списке представлена небольшой иконой аналойного размера работы палехских мастеров. Вот на ней обязательно остановится взгляд любого, кто присутствует, потрясающей красоты и такой же потрясающей сохранности. Икона начала 19 века, но производит просто неизгладимое впечатление своей красотой.
Это очень интересно, потому что я думаю, что для большинства слушателей город Палех и вот палехские ремесла ассоциируются со шкатулкой палехской, небольшой, вот этой вот визитной карточкой, да. Да, этих мест. Я, кстати, был тоже как журналист в Палехе, правда, интересовался не знаменитым промыслом, а местной иконостасной мастерской, тоже очень такой плодовитый, интересный. Но вот рассказывают, что когда в советские годы уже не было возможности иконы писать, вот тогда палевские мастера на шкатулку и переключились. То есть и...
Ну, это вот... и так, и не так, да, я сейчас поясню это.
Вот
да,
давайте,
да.
Это интересный момент, расскажите.
Дело ведь в чем, что в прошлом году, вот когда мы впервые начали сотрудничество с Ростовским музеем, первую нашу выставку совместную мы как раз и посвятили тому, куда же были направлены художественные усилия огромной армии русских иконописцев. Когда в 17-18 году их лишили возможности писать иконы, что же происходило? Их вот этот творческий заряд большой, мощный, он был направлен на произведение декоративно-прикладного искусства. И в этом смысле Палех, конечно, очень знаменателен. Наша прошлогодняя выставка как раз этому была посвящена. В первую очередь, конечно, Палех, Мстёра, Холуй и так далее, со всеми оставками, вплоть до, вот, например, многие не знают, что Хохлома тоже имела технологическую основу иконописания. Так, хохломские иконы тоже были представлены и так далее. Все вот это в прошлом году мы показали, и издан хороший каталог, в котором можно провести прямые аналогии, например, росписи на тех или иных прялках или, например, росписи на одеждах Богородицы, написанные в том же самом регионе, где когда-то создавались иконы, а уже в советское время нужно было как-то иконописцу себя проявлять в чем-то другом. Все-все, и там и в росписях санок, например, да, саней, санки маленькие для ребенка, да, а сани большие для свадебной такой красивой процессии. И все это было представлено, ну, скажем, экспонатов было более 350, да, в прошлом году. И Ростов Великий, видя, что сотрудничество с нами довольно плодотворно, предоставил любезно двери своего вот этого нового экспозиционного зала с тем, что мы вот такую большую развернутую выставку, посвященную государю-императору, тоже осуществили. И там, чем интересно, что в Ростове в самом собрании Ростовского музея есть тоже множество декоративно-прикладных вещей, которые можно было показывать наряду с иконами. И прошлая выставка, она потому удалась, и вот как говорят местные жители, что никогда не видели такого стечения народа, уже много-много лет в Ростове не собиралось столько на открытие выставки, сколько было в прошлом году, вот то, что мы летом показывали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Ренжин, художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор Московского музея императора Николая II, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот про разные ваши проекты вне Москвы мы поговорили, вернее, ну, выставка, с которой мы начали в главном храме вооруженных сил, она тоже географически вне Москвы, в Одинцовском городском округе, но я имею в виду, что и про сам музей императора Николая II в усадьбе Струйских в Москве вас хочется спросить, потому что время от времени мы с вами об этом говорим, но жизнь музея не стоит на месте, новые свершения происходят, новые залы открываются. Что сейчас в музее?
Да, благодаря поддержке наших друзей, соратников, тех, кто идет с нами в ногу, тех, кто поддерживает жизнь музея, мы смогли открыть пока первый, единственный зал, который, вот на мой взгляд, как профессионала-музейщика, как реставратора, пока единственный из 8 наших залов, который полностью отвечает вот этим самым музейным требованиям. Мы, наконец, сделали профессиональные витрины. Это не только бронированные стекла, которые, так сказать, вот, ну, более-менее вандалостойкие, да, что тоже немаловажно, но и пылезащищенные витрины. Больно смотреть, когда через 3-4 месяца приходится доставать предметы из обычных вот таких вот, можно сказать, бытовых витрин, которые у нас в большинстве залов стоят, и чистить их от пыли, эти предметы. Предметы от этого страдают очень. И вот когда мы сделали такой зал, он теперь является у нас эталоном, мы мечтаем все остальное.
Флагманским залом.
Да, таким. Да, да. Там мы разместили экспонаты, связанные с коронацией императора Николая II. Как я уже упоминал не раз, в нашем собрании огромное количество предметов, которые раздаривались и на Ходынском поле, и которые были выпущены вообще-то во знаменование коронации Николая II в 1896 году. И все это мы сосредоточили теперь в одном зале и даже собрали небольшой такой вот фрагмент коронационного фарфорового сервиза, который был выпущен также в 1896 году, коронации Николая II. Сервиз был гигантский, 18 тысяч предметов, вот, но мы показываем вот то, что у нас есть, там порядка 100 предметов, это тоже можно видеть.
А в новом зале что? Именно
вот иконы. Именно вот это, вот в этом новом зале как раз коронационные предметы, угу. Да. А также туда вошли вещи, связанные с путешествием тогда еще наследника цесаревича на восток. Это было знаменательное путешествие. Будущий император Николай II, тогда еще Николай Александрович, наследник цесаревич, совершил путешествие, которое, надо сказать, во многом предопределило его отношение к своему государству, которому предстояло ему возглавить. Он встретился с 12 лидерами государств восточных по поручению своего отца, и не просто так, с какими-то удалось даже заключить торговые договоры. Это 22-летний юноша, заметьте, да. Но главное, что это караван судов, который прошел по всей Юго-Восточной Азии, ну, по Индийскому океану, строго говоря, да, и запечатлел все порты, куда они заходили. Это были и фотосъемки, и замеры, так сказать, сделанные военными моряками. Все это было под руководством 22-летнего наследника цесаревича. Несколько томов такого вот отчета, полного, можно сказать, разведывательного отчета, легли на стол к царю-императору Александру III, за что, конечно же, император был очень благодарен своему сыну. Ну и много других вещей. Ну, например, такой пункт, что наследник цесаревич заложил самую большую железную дорогу. Это был уже 1891 год, как я сказал, длилось путешествие почти что год. И, вернувшись в Питер, наследник царевич Николай Александрович получил поручение от отца возглавить строительство самой большой в мире железной дороги. Без малого 10 тысяч километров. И если бы даже наш тогда наследник, а впоследствии государь-император, больше вообще ничего не сделал для нашей страны, это подвиг, это героический подвиг, трудовой в первую очередь. Ведь смотрите, не просто проложить было рельсы туда-обратно, так сказать, через всю страну. Да, магистраль соединила Дальний Восток с Петербургом, с Москвой, там, да, это прекрасно. Были основаны города по всей Сибири. Но еще и инфраструктура создавалась. Уж не будем говорить о том, что 39 только крупных мостов, гигантских технических сооружений было, а вообще в общей сложности около 1000 мостов было построено по этой железной дороге. Туннели всевозможные в сопках, в горах прорублены и так далее, и так далее. То есть эта работа была выполнена, во-первых, в кратчайшие сроки, без малого 10 тысяч километров, да. Построена дорога была за 16 лет, да. Ну, для сравнения, за время правления Николая II, правил он 23 года, с 1894 по 17 год, им было построено 46 тысяч километров железных дорог. А для сравнения, скажем так, с 1917 года по сегодняшний день построено всего 29 тысяч километров. Байкал-Амурская магистраль, которую заложил, не коммунисты ее заложили, ее начал строить еще Николай II. Она до сих пор еще не достроена. Вот такая стыдоба. Ну и много чего. Одним словом, сейчас мы можем обозреть вот это путешествие наследника царевича как такую соединяющую линию, такая кровеносная артерия, соединившая всю страну, и в войне 41-45 года. Без этой магистрали нам было очень бы трудно победить немцев.
Вы много лет занимаетесь наследием Николая II и всей царской семьи. Вот за эти годы такого подробного изучения, с какой стороны, как вам открылся последний русский император как человек?
Ну, в первую очередь, конечно, его особый характер, чрезвычайно сдержанный. Он настолько владел собою, вот чем больше я о нем узнаю, тем я больше убеждаюсь, что это человек безукоризненно умевший управлять собой. Ну, достаточно сказать, что за всю его жизнь его никто разгневанным не видел никогда. Несмотря на то, что ему довелось послужить в 10 полках, да, он был неформальным шефом 10 полков. В каждом из них он хоть немного послужил, больше всего он в артиллерийском полку послужил. Разумеется, среди офицеров он вел себя как офицер, то есть он мог и позволить себе рюмку выпить, но его никто никогда пьяным не видел, да. Конечно, безукоризненное отношение к противоположному полу. Ну и что могу сказать? У государя-императора были, ну, скажем так, прекрасные такие подходы к технике. Он не просто любил технику, он в ней разбирался. Достаточно сказать, что Попов, наш изобретатель радио, его изобретения, его работы финансировались впрямую императором. Мы это знаем прекрасно. Государь-император интересовался и изучением космоса, например, да. И всякая техника была ему не чужда. Например, в его гараже, как говорили, ну, понятно, что у него была роскошная совершенно конюшня, да, лучшие лошади. Кстати, Карл Густав Маннергейм ему формировал эту самую конюшню лучших лошадей. Но и конюшня из автомобилей у него тоже была прекрасная. Ну, по разным подсчетам, там 62 или даже 67 автомобилей было вот при дворе. Ими, конечно, вся семья не пользовалась, там пользовалась 5-6 автомобилями, остальные для нужд двора использовались. Вот. И государь-император очень ценил тех, кто хорошо знает технику, а уж таких людей, которые изучают военную технику, он просто, что называется, поощрял и всевозможно выдвигал этих людей. Ну, достаточно сказать, что были огромное ассигнование из личной казны государя на разработку новейших технических средств. Ну, мы знаем, подводные лодки вот были сделаны в России, пожалуй, самые лучшие. Первые авианосцы, авианесущие крейсеры были построены не за рубежом, а в России они были построены. И это характеризовало его как человека пытливого ума, любящего разбираться досконально во всех вопросах, которыми он собирается, что называется, управлять и править.
Вот вы описали его как правителя, его имя Николая II, и как сдержанного человека. Мы знаем, но просто это часто воспроизводится мысль, что он был очень верующим, религиозным человеком, и то, что вы сегодня нам так интересно рассказывали про его паломничество по городам волжским, показывает его как человека, для которого вера, религиозность была не просто традицией, не просто пустым звуком, а чем-то очень важным в личном отношении. При этом часто вот в массовом сознании есть много таких стереотипных представлений о Николае II, то есть ложных, это и есть слово «стереотип», но очень популярных, очень распространенных. Человек мог ни одной книжки про Николая II не прочитать, но вот иметь некое о нем мнение. И одно из таких мнений, что человек вот такого слабого характера и на Бога-то уповал, потому что вот надо где-то было поддержки искать. Обычно вот христиане люди такие со слабым характером. Вот как этот миф разбивается изнутри того, что вы о императоре Николае II знаете?
Ну, я бы сказал, прямая противоположность. Как я уже упомянул, человек блестящий, умевший держать себя в руках, да. Он, думаю, в те минуты, когда другой, может быть, разгневался и выхватил, может быть, даже там оружие, да, может прочесть про себя молитву, да, и спокойно, хладнокровно во многом принять те или иные взвешенные решения. Как говорят наши старцы, в гневе истина не родится. Это он, конечно, знал прекрасно, да, и был воспитан своим отцом и дедом именно в таких православных основах, и думаю, что во главе угла все-таки было высшее смирение, которое людьми, далекими от истинного глубокого православия, воспринимается как слабость, да. Но порой смиренно принять то или иное решение стоит гораздо больших усилий, нежели разгневанно, так сказать, махать шашкой, вы понимаете. Да, это, к глубочайшему сожалению, приходит к людям, ну, скажем так, кто все-таки себя считает православными и внутрицерковными людьми, приходит, как правило, с возрастом такое понимание. Это взвешенный подход к принятию тех или иных решений. И в этом смысле, конечно, православный духовный подход к правлению страною, он был в первооснове.
А вот из многообразия предметов, которые вы собрали за эти годы, какой для вас, может быть, такой самый дорогой, характеризующий фигуру последнего российского императора, как-то очень ярко?
Ну, я бы выделил несколько ряд предметов. Один из них – это икона, которую государь-император благословил 164-й пехотный закатальский полк, уходящий на войну в Японию. Государь-император чрезвычайно, конечно, переживал все эти японские события. Война абсолютно была инспирирована и спровоцирована. С помощью Англии японцы перевооружили весь свой флот. И англичанами же были спровоцированы против России с тем, чтобы вот это была такая незаживающая язва у нас на Дальнем Востоке. И государь-император чрезвычайно, так сказать, всеми силами сопротивлялся к тому, чтобы в этой войне никак, так сказать, не участвовать. Но, подчеркиваю, вопреки псевдоисторикам, которые вот сейчас утверждают, ой, он позорно проиграл там японскую войну, на самом деле это не так. На самом деле государь-император, во-первых, сохранил тысячи жизней своих православных воинов, это раз. Чувствую, что совершенно нет никакой необходимости продвигать фронт, и это, может быть, самая главная его заслуга. Сохранил статус-кво благодаря которому впоследствии там уже в сталинское время удалось там южную часть Сахалина забрать. Вот. Тот договор, который он заключил с японцами, он давал еще, то есть он фактически развязывал руки России. И это не просто была какая-то там капитуляция, как коммунистические пропагандисты пытаются это все подать. Это была вынужденная мера остановки войны, остановки кровопролития, что порой может делать только человек сильной воли. Потому что принять такое решение было очень нелегко, особенно когда оппозиция в твоей стране орёт там на каждых углах, да, ну, вы знаете, вплоть до того, что были, ну, такие государственные деятели, которые поздравления японскому императору слали, так сказать, с победой, да, ну, вы понимаете, пятая колонна существовала всегда. За всем за этим я вижу именно государя как человека сильной воли. В первую очередь, да, который в первую очередь печется о благополучии своих подданных. Вот он жизнь русского солдата ставил выше кусочка земли, который можно было бы у этих самых японцев, например, отвоевать. Вот это очень важно.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я уверен, что он не последний. С Александром Ренжиным мы регулярно на волнах Радио Вера общаемся по разным историческим сюжетам, которые связаны с семьей последнего российского императора Николая II, с его личностью. Но вот сегодня про несколько выставок мы поговорили. Во-первых, про выставку в главном храме вооруженных сил Российской Федерации, которая уже открылась и идет, и называется «Царская семья. Восхождение». Я напомню, что несколько значимых, много значимых экспонатов на этой выставке предоставлены нашим сегодняшним гостям. Вторая выставка, которая с 26 мая доступна для посещения в Ростове-Великом, в Ярославской области, выставка, посвященная паломничеству царской семьи Николая II в 1913 году совершенному. Как называется эта выставка?
Она называется «Историческое паломничество». Вот как она называется.
Ну вот да. Недалеко из Москвы, где мы сейчас находимся, до Ярославской области, ну и вообще мы вещаем по всей России, поэтому все, кто имеет возможность доехать до Ростова-Великого, вот приглашаем на эту выставку. Ну и про музей императора Николая II сегодня мы тоже поговорили. Спасибо огромное. Я напомню, наш сегодняшний гость – художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор Московского музея императора Николая II Александр Ренжин. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. Это был «Светлый вечер» на Радио Вера. До новых встреч на волнах нашей радиостанции.
Спасибо. До новых встреч.
«Светлый вечер» на Радио Вера.